Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стиллавин и его друзья.
Я должен сказать следующее. Когда мужчина, наш сегодняшний гость, вошел в студию, я не поверил, что это фермер. Потому что человек обычный, я бы сказал, даже продвинутый человек, стройный, высокий, да.
Спортивный.
И, да, и даже в ухе серьга.
В отличие от вас, Сергей,
вот, да-да-да. В отличие от меня, и это тоже от меня отличается, я почувствовал себя немножко, как бы, так сказать, аутсайдером. Приветствую в нашей студии Михаила Сергеевича Радченко. Михаил Сергеевич, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Имя, отчество у вас говорящее.
100%.
Вот, но надеюсь, вы полная противоположность вашего этого самого тезки, потому что вы не по разговорам, а по делам, правильно?
Только так.
Да-да-да. И это крестьянское фермерское хозяйство Радченко. У меня много о вас есть умных фактов. В частности, пишут, что вы фермер-меценат.
Ну, не без этого.
Михаил Сергеевич, как это, фермер-меценат? Вы что, вкладываете свои деньги в
искусство?
Других
фермеров.
Спонсируете театральных режиссеров? Нет каких-то там?
Нет. Запрещенных.
Нет, да-да-да, с браслетами.
Я живу в красивейшем месте на земле. Это станица Чепигинская. К сожалению, в последние годы тяжеловато жить на селе, на народу. Поэтому для улучшения жизни по мере возможности мы стараемся помогать. И детскому садику, школе, парк заложили у нас около ДК, построили фонтан, дорожки асфальтируем.
Ну, давайте назовем вещи своими именами. А, вот у нас есть у многих позиция, да, в стране, из серии такая. Вот мы тут... Типа, посмотрим, как нам сейчас государство тут условия создаст, да. И вот тогда, может
попробуем
быть...
Попробуем поработать.
Мы оторвем зад от, так сказать, от скамейки, да. Тогда, может быть, если они нам еще хорошо построят, да. И другая позиция. Люди делают свое дело и, можно сказать, отрывая от себя деньги, правильно, которые можно было потратить на отдых на Багамах, правильно. Вот, куда-нибудь купить
на
себе...
На новый автомобиль.
Крутой джип. Вот у вас какой джип?
Сейчас Киа, да.
Не Гелендваген, я имею в виду.
Нет.
Вот. Извините меня, фонтан, дело-то вроде как и прибыли никакой не приносит, правильно? Только ведь
или
эстетика.
Или детский садик.
Да, или детский садик. Ну, детский садик еще как, хоть как, но фонтан точно никуда, так сказать, не годится с точки зрения инвестиций, да? Но люди задумываются о своих односельчанах, правильно? О тех, кто рядом. То есть позиция следующая. Не мне дайте, а я могу, поэтому я делаю. Правильно я понимаю?
Только так, да.
Вот, значит, Михаил Сергеевич, а тогда надо нам с вами пообщаться с самого начала. Мы перед эфиром парой слов обмолвились. Вы с 14 лет уже водили комбайн, да?
Да.
Сколько вам сейчас?
43.
43. Вот то есть вся жизнь фактически вот связана с сельским хозяйством, да?
Моя золотая мечта была стать механизатором. Я отец на желтом москвиче, провозя меня мимо работающих комбайнов, задавал мне вопрос: кем ты хочешь стать? Я говорю: ну, только комбайнером. Он говорит: ну как же, сын, как же так, тут глянь, он пыль, все там нехорошо, есть же специальности повеселее. Я прям заплакал и сказал: папа, а если не я, то кто тогда? Вот был такой эпизод.
Ну, Михаил Сергеевич, а в чем, вот давайте, мы сегодня бьемся над этой темой, да, я вот себя ловил на мысли, что многие вот, ну, последние там десятилетия, да, мы переживаем вот такую эволюцию детства, странную достаточно, вот у нас, значит, милые грудные детки, да, там, потом они дошкольники, они такие сладкие, милые все, там, за конфетку спляшут, значит, в школе, в начальных классах тоже такие все симпатичные, аккуратненькие, и вдруг ты видишь, в 15 лет вырастает оболтус, который впитал в себя СМИ, интернет, да, статьи какие-то, какую-то пропаганду, я имею в виду пропаганду именно материального, да, достатка в первую очередь, да, в своей жизни. И вот мне многие говорят, там и знакомые женщины, и мужчины, в итоге в 15 лет у родителей разрывается связь с детьми, да, они даже как-то и понять не могут, вроде воспитывали человека, а выросло какое-то, извините меня, хочет штаны модные, магнитофон какой-то.
И телефончик.
телефончик хочет, и чтобы потом идти на работу в офис в чистый и зарабатывать бабло, правильно?
Ну да. И чтобы... Нет, желательно, чтобы к этому моменту, да, у него была уже квартира, собственно, и автомобиль.
Ну все, весь фарш, короче. А как с вами так случилось, что вы, даже ваш отец удивился тому, что вы хотите быть механизатором?
Ну или комбайнером.
Да, даже для него это было удивительно. Вот как вы сейчас, если отмотать назад пленку, да, виртуально, как у вас эта идея поселилась? Из-за чего? Кто в вас это внедрил?
Вот у меня сейчас на данный момент 5 детишек. Я очень сильно переживаю за будущее. Именно переживаю за восприятие их, того, что их окружает, этот мир. А вот что было у нас? У нас мы начинали с 12 лет. Мы уже начинали работать в бригадах. Мы помогали там на таку, подгребали зерно, пололи траву.
Летом?
Конечно, да, на летних каникулах. Плюс по осени нас вывозили специально на поля, где мы собирали помидоры какие-то, овощи, свеклу подбирали. То есть буквально с детства нам прививали любовь именно к труду. И не считалось это зазорным. Мы пятого, наверное, с класса занимались сбором макулатуры, металлолома. Это было очень дружно и весело.
Но вы можете сказать, что все ваше поколение такое?
Ну, я думаю, да.
Слушай, да вот перед тобой, Рустам, вот Иванович... перед тобой сидит, да, то, нет, же самое поколение. Мне тоже 43. Подождите,
не
я
надо
вам расскажу.
Навешивать это.
Я, получается, такой же, как и Михаил Сергеевич, такой же, как и Миша. Давайте так назовем, потому что мы в одном возрасте с ним находимся. И я тоже все свое детство провел на поле.
Да, но я не слышал ни разу от тебя, что ты хотел быть хлопкоуборочным комбайном управлять.
Да.
Ни разу.
Слушайте, но в отличие от сбора, например, тех же самых овощей, все-таки сбор особенно тонковолокнистого хлопка, это достаточно тяжелое такое занятие. Достаточно серьезный физический труд.
Хорошо, хорошо. Михаил Сергеевич, ну вот папа удивился, да, тем не менее, как дальше ваша жизнь сложилась?
Он меня направил после 9 класса учиться на электронщика. Я учился в школе довольно хорошо, завалил экзамен специально вступительный, и в итоге возвращаюсь обратно в школу.
Специально завалили?
Да, я не стал сдавать экзамен. Ну, в общем, как сдавал, ну плохо сдал. Сдал, отучился в школе еще год, тогда уже было 11 классов. И после 10-го пошел в техникум на специальность механизация сельского хозяйства. Ну, в общем, механиком захотел стать. Ну и в итоге закончил с отличием свой техникум. После этого поработал два года пчеловодом. Ну, как бы так вот судьба сложилась. Случайно стал пчеловодом, заинтересовался охранником в баре.
Работал. Это как раз 90-е, наверное.
Да, да, это был 94-95 год.
У вас неспокойно было в это время?
Было очень спокойно. В нашей станице и сейчас машин не закрывают.
Серьезно?
100%.
Это сколько километров от Ростова?
250.
Ага. И уже машины не закрывают. А в Москве все воет. Вы посмотрите, что за МКАДом творится. У москвичей, значит, такое представление, что за МКАДом ад.
Ну да, нет.
Да-да-да, но на самом деле...
За МКАДом Россия.
Нет, давайте так, до сих пор не закрывают машины на замок, да.
Да. Поэтому, в общем, вот так.
Потом... вот если вспоминать ваше вот медовое творчество, да,
да.
Вы не подумываете о том, вы-то занимаетесь сейчас другими культурами, да, но смежными, потому что пчелы опыляют растения, у вас растут растения. Многие вот крестьяне, да, хозяйственники говорят о том, что хорошо бы вот коллаборацию такую сделать, да, сотрудничество между ульями и травами, да, и растениями. Вы не вспоминаете все-таки те два года как случайность, да? Не хотите возобновить пчеловодство?
У меня весь инвентарь лежит, ждет своего часа.
Это тоже идея.
Когда я постарею, дождусь помощи от сыновьев, они займутся тем, чем занимаюсь я.
А сколько старшему?
У меня старшая дочь, ей 22. Самому младшему будет вот скоро 3 годика.
Ага.
В общем, 2 сына, 3 дочери у меня.
Угу. Кстати, вот, Михаил Сергеевич, как вы нашли свою супругу? потому что очень такая, наверное, болезненная для многих мужчин тема. Вот я летел сюда вчера в самолете, рядом со мной сидели очень серьезные мужчины.
Они бизнесмен.
Они обсуждали бизнес. Бизнес у них заключался в следующем. И вот что меня всегда отвлекало, вернее, отталкивало от бизнеса в понимании российском. Бизнес заключался в следующем, что какой-то хозяин какого-то катера на Дону, я так понимаю, сдавал его в аренду вот этим бизнесменам, чтобы они на нем что-то делали, там, с туристами, или, я не понял, размеры этого корабля, то есть это или большой корабль, или маленький катер, и вот у них что-то там несостыковка какая-то произошла, кто-то их кинул. И я так понимаю, что очень во многом наш бизнес заключается в следующем, чтобы где-то найти тему и из нее доить бабки. И вот они всю дорогу вот разговаривали о том, как их этот корабль подвел, что они там 10 миллионов долларов, значит, на это чем-то потеряли, в общем, или, ну, какие-то серьезные деньги, да. В общем, и такая тема засасывает, и гнусная, и они вышли, в конце концов, из самолета, и даже легче как-то стало. Вот. И всю дорогу они, значит, разговаривали о том, как корабль у них высосал все эти деньги. И второе, они друг другу показывали фотографии женщин, которые их ждут.
Ну, женщин там было много.
Женщин было много. Они были наполовину все в белье. То есть такие женщины из такого нормального пошиба, как бы тоже присосаться к какому-нибудь мужику в прямом и переносном смысле, да, и вытащить из него бабки. И большая проблема, мне кажется, сегодня у мужчин, да, что по жизни у них нет именно спутницы жизни, которая бы их поддерживала, да, и которая бы вдохновляла, и которой бы этот мужик был не из-за того, сколько он зарабатывает, а просто она его любила, и он бы ее тоже. Да? Вот поскольку у вас пятеро детей, я чувствую, здесь история совершенно другая. Вы как повстречали свою жену? Как ее зовут?
Ее зовут Ирина. Замечательный человек. Супруга, ну, не без своих, естественно, приколов.
Ирина, вам привет.
Да. Мне повезло. Я думаю, это так. Она же жила недалеко от меня. У нас там, где я живу, это Чепигинское сельское поселение, включает в себя 5 населенных пунктов. Один из них называется Лебяжий остров. Угу. Это там первый на Кубани монастырь казачий. История его там уходит глубоко в века. Очень насыщенная история. И вот она там и жила. Случайно меня познакомил мой товарищ. Угу. С ней. Это, как сейчас я помню, был день пограничника, а мой отец пограничник, поэтому я, соответственно, имею прямое отношение к погранвойскам.
Михаил Сергеевич, ну я считаю, что мы должны продолжить после как раз новостей спорта. Михаил Сергеевич Радченко, фермер, крестьянин, сегодня с нами, друзья мои. Ну и после новостей спорта мы продолжим.
Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
Друзья мои, итак, наша программа на этой неделе выходит из Ростова-на-Дону. Город, в который мы любим приезжать, и благодаря людям, и солнцу, и даже зимой солнцу. Так вот, сегодня наш специальный проект «Свое». Наш гость в студии Михаил Сергеевич Радченко. Люди ошибочно пишут, что говорят, тот самый Михаил Сергеевич? Нет, не тот самый, а наш. Человек, в отличие от того самого человек-дела. Михаил Сергеевич Радченко, фермер, крестьянин. Вот мы с Михаилом Сергеевичем, Рустам Иванович опознал в нем сверстника, да. Рустам Иванович бегал за хлопкоуборочным комбайном, а, соответственно, Михаил Сергеевич всегда с детства, там, с ранней юности хотел быть механизатором и крестьянином. И вот так получилось,
что... А кем вы хотели быть в детстве?
Я хотел быть дальнобойщиком. Вот, в детстве. Вот. Но потом все изменилось. Неважно. Сейчас главный герой Михаил Сергеевич. Да. Михаил Сергеевич, так вот, очень важно в жизни мужчины, да, иметь опору в женщине. Вашу супругу зовут Ирина.
Да.
Да, и был день пограничника, когда вы, соответственно, а ваш папа пограничник.
Да.
И, да, и как это...
Соответственно, ее мне... Ну, меня познакомили с ней мой товарищ. Она еще училась тогда в школе. Mm. И как бы вот так вот с первого взгляда любовь, как говорят. Потом мы какое-то время по новым веяниям пожили, не расписываясь. У нас уже был ребенок, потом расписались, обвенчались. Ну, с тех пор как бы вместе живем.
Михаил Сергеевич, ну, теперь ко дню сегодняшнему, да, наверное. Что из себя представляет ваше хозяйство? Сколько у вас земли?
У меня около 800 гектар земли, это пашня.
Это в тех же местах, где вы и где в я и живу,
да.
Жили.
Конечно, да. Те же. У меня даже мало того, когда наш колхоз разваливался там в свое время, я даже купил тот комбайн, на котором я начинал работать. И сейчас его отреставрировали, он у меня как
музей?
Как новый. Нет, мы продолжаем, да, работать.
Ну, кстати говоря, многие наши фермеры еще продолжают использовать и советскую технику, да, там 20-летней давности, 25.
Ну, она неплохая на самом-то деле. Вот мы выращиваем на этих землях, мы выращиваем овощные культуры. Пробовали себя в луке, в картошке, в капусту выращивали.
А вот этот многолетний опыт показывает, что все-таки вот на ростовской земле что лучше всего
растет?
Чем заниматься?
На кубанской земле нужно заниматься тем, чем есть возможность заниматься. И овощи — это хорошо, но овощи без полива особо не растут. У нас-то температурные условия таковы, что июнь, июль, август печет неимоверно, поэтому надо применять только поливные, чтобы были все земли. Только при этом стечении мы сможем получить достойный урожай.
А это большие затраты?
Вот, конечно.
Чтобы воду, да,
ну,
прокачивать?
На поливы на гектар не меньше миллиона.
Рублей?
Да.
На поливы?
На полив.
Ну,
если это капельное орошение, это там система фильтрации, система шлангов, насосы, люди, это все обслуживают. Ну, не меньше миллиона.
А в итоге, вот какой культуре, каким культурам вы пришли к выводу, что самое оптимальное для этой части
страны? Ну, на данном этапе своего развития я пока отошел от овощных, немножко взял вот, хотя вся техника для у меня все стоит на готове. И три года назад я решил стать животноводом, купил заброшенную ферму. Вот уже три года исполнилось в июне, как я занимаюсь животноводством. Очень интересное дело в плане своей безграничной, безграничного вложения средств. То есть там не
вот чем
видно,
определяется интерес дела, которым ты занимаешься.
Не видно края, то есть где там сколько надо, да. Я недавно...
И вначале виделось все по-другому. Да?
Конечно, да. Ну, я-то неразрывно связан с животными, потому что с детских лет у нас в каждом дворе, как правило, была одна-две коровы, ну и поросят там уже, их никто особо и не считал, их там сколько, не говоря уже о птице. Вот сейчас, конечно, все гораздо печальнее. У нас и в стаде всего осталось, наверное, около 27 голов у людей, те, что есть. А раньше было 600. Вот такая ситуация. На селе. Самое печальное, что мне беспокоит, это то, что мой сын, ну, мой-то сын еще может быть, да, но основная еде масса детей, они даже не знают, с какой стороны подходить к животному. И вот
давайте мы скажем, с какой стороны. Ну, давайте хотя бы...
Сбоку!
С какого?
У меня бабушка была, да, вот она меня учила и осеменять животных, учила принимать у них роды.
Без бычка?
И у поросенка, и у коровы. Все. Как бы это, грубо говоря, у меня закладывается на генетическом уже уровне, потому что крестьянин — это не просто получил диплом и стал крестьянином. Крестьянинам нужно воспитаться. Нужно, я считаю, видеть то, как растет, понимать все болезни, там его, ну, хотя бы основные.
Кстати говоря, Михаил Сергеевич, вот это одна из таких очень важных тем, да. Во-первых, мы периодически слышим там про всякие бешенства. И, так сказать, люди...
Африканскую чуму.
Люди в химзащите, значит, говорят, что надо всех перебить и сжечь, да. Вот история такая. Но... действительно, вопрос, и это и касается и растениеводства, и животных, да, с одной стороны, мы хотим, чтобы фермерское мясо, а слово фермерское сейчас супер популярное, мне смешно, даже я его вижу на упаковках, там, условно говоря, сосисок или колбасы, которые делаются на крупном комбинате, я понимаю, что столько фермеров, столько просто нет в стране, сколько они делают этой колбасы.
Нет такого количества мяса просто.
Да-да-да, ну вот. И с одной стороны, мы понимаем, что чтобы производство такое, как ваше, например, да, ну или крупнее, или мельче, давало бесперебойно, да, ну какой-то, так сказать, вал продукции, да, нужно защитить и растения, и коров, тех же, да, и свин, и свиней от болезней, правильно? Да. Соответственно, люди применяют, и в худшем смысле слова это говорят следующим образом. В Англии, например, вот что происходит. В Англии не гниют покойники. Это происходит из-за того, что люди едят еду на протяжении там последних
у них там,
30 лет, да, консерванты, антибиотики, всякие средства защиты, добавки, самого мяса, да, то есть
стабилизаторы.
Да, то есть это не даже не в саму еду, а в само мясо, из чего это было сделано, тоже закачано вот все это против болезней, микробов, бактерий и так далее. Значит, они там не гниют, но это их проблемы. Но я к тому, что вот надо, чтобы корова была здоровой, а мясо при этом было, чтобы чистой. Понимаете, да? Ну, с точки зрения экологии. Вот как это совместимо вообще?
Ну, это практически несовместимо, потому что сейчас в последнее время у нас упор идет на мега-фермы, где содержится одновременно на одной площади содержится огромное количество животных.
Всем, скученно.
Да, всем известно, что это само собой подразумевает усиленное развитие разных болезней, с которыми, естественно, ну, нужно бороться. Вот что касается яму...
Извините, отдельное поле каждой корове не дашь.
100%. Что касается, допустим, вот моей ферме, там, ну, мы практически не применяем каких-то сверхлекарств, то есть это там небольшие... ну, небольшие какие-то меры для предотвращения, допустим, маститов и все. То есть мы вводим, и после этого это молоко мы не пьем. Мы его используем для кормления там, тех же животных, там еще там, кого-то. А что касается...
А простудные заболевания? Коровы, они чихают? Кашляют? Ну... Извините, городской житель тупой.
Корова — это животное, которое, по сути своей, все-таки дикое. Угу. Дикое животное...
Как дикое?
Ну, так, оно не подверженное нашему влиянию. Это как вот и пчелы, да?
Ага.
То есть они живут и живут.
То есть оно необучаемое ничего?
Необучаемое, естественно. Не, но
я
она,
слышал, что корова не может дать
умная.
Задний ход.
Не может, да.
Она только вперед идет.
Да, да, вперед. Они привыкают ко всему, обучаются чему-то, но не поддаются, грубо говоря, вот, тому, что мы называем эволюцией. Ну, это с одной стороны и хорошо. А вот касаясь вопроса по поводу хорошего молока и продуктов.
Да.
И чумы, и всякого вот такого. Вот, ну, я... Да. Я где живу, у нас была одна из крупнейших птицефабрик на Кубани. Одна из крупнейших, Лебяжья-Чепигинская. Вот ее взяли и сожгли, ну, всех птиц там, потому что вдруг там напал грипп. Птичий грипп, все там, закрыли и Чепигинскую на карантин, нельзя было ни заехать, ни выехать, там было все по-жесткому. Ну, естественно, русский человек не понимает, как это так. Живые деньги брать и сжигать. Ну, естественно, часть ушла по домам. Так вот, те, кто уехали жить домой, я имею в виду за птицу, за курей, они благополучно прожили еще до 2-3 лет, ну, отведенное им природой. И все это время неслись, никто из них не болел, не умирал, ничего там не случалось. То есть в угоду крупным, я так считаю, в угоду крупным производителям сделано было вот такой вот шаг.
Такой карамболь. Я понимаю. Вот. И Михаил Сергеевич, не могу не спросить про, вот опять же, коров, да, потому что реально такая проблема, которую я наблюдаю в разных, так сказать, семьях, где дети, подростки, да, они же такие подвергаются воздействию всяких там роликов в интернете и так далее. Есть же целые секты там веганов тех же и так далее. Вот у меня у знакомой, так сказать, хорошая женщина, значит, девушка, значит, дочка, да, отказалась от
мяса,
от мяса, да, под предлогом, что увидела, в каких условиях живут коровы, ну, на мясокомбинате, да, там, не на мясокомбинате,
на ферме,
а, ну, на какой-то крупной, да, что, мол, типа, с ними там обращаются плохо, и поэтому, ну, и, а дальше еще хуже, и, в общем, страшная вещь, и в плане протеста, да, именно против вот такого жестокого обращения с животными, ребенок, который сейчас только формируется, условно говоря, ну, подросткового возраста, да, когда, на самом деле, те микроэлементы, которые в мясе, ну, они ничем не заменяем, никакие там мультивитамины, витамины это все не компенсирует. Вот, перестал есть. Именно из-за идеологических соображений. Вот у вас в каких условиях живут коровы? Вот они слушают музыку симфоническую, а то нам тут пытались вдувать в уши. У нас, говорит, коровы слушают симфоническую музыку. Какую симфоническую музыку? Они все дикие, ребята. Они не могут получать удовольствие от симфонической музыки. Правильно, Михаил Сергеевич?
Может быть, они и могут получать удовольствие, но нам об этом не говорят.
Михаил Сергеевич, вот о том, как у вас живут коровы, сразу после короткой рекламы.
Стилавин и его друзья на маяке.
Друзья мои, дорогие, мы на этой неделе в Ростове-на-Дону. Сегодня к нам в этом часе присоединился Михаил Сергеевич Радченко, фермер, крестьянин, хозяйство так и носит имя фамилии Радченко, да. Ну и мы завели разговор о гуманном отношении к коровам. Михаил Сергеевич, так вот, ну, с классической музыкой все понятно, бесполезно. Вот не выявлено удовольствие какое-то.
Может быть, баста?
Да.
Ростовский исполнитель?
Не надо, не надо. Сейчас еще Тимати пришьете, значит, с Кридом. Михаил Сергеевич, так вот, в каких условиях живет корова? И что такое жестокое обращение с коровой?
Любое животное, будь то собака и кошка, и в том числе и корова, и, ну, вообще любое животное в критических условиях, не подходящих для жизни, жить не сможет. Соответственно, и корова, если с ней жестоко обращаться, бить там или там орать на нее, она, соответственно, точно так же будет давать тебе и молока. Так как основная цель производства является получение прибыли, то максимально, ну, нужно с лаской обходиться с животными. Что касается их содержания, это то же самое. У коровы молоко, как говорят на языке. То есть ей нужно обеспечить достойное питание.
Здоровое.
Полноценное, да. Условия для ее как комфортного отдыха. То есть у нас она там спит, лежит на сухой подстилке, на соломке, где мягко, где тепло. Ну и, соответственно, получаем результаты.
Вы их чешете?
Их много, всех не перечешешь.
Я видел в интернете автомат по чесанию коровы. Там крутится валик такой со щеткой.
Ну, мы пока не доросли, это у нас только в планах, поэтому это все впереди.
Михаил Сергеевич, а гуляют ли они по полям, по лесам? Потому что, знаешь, обычно часто вот если фермерская корова или курица, она обязательно под солнцем должна гулять, да, вот по лесам.
Пастись.
Там, вот, в походы,
Сергей,
ходить.
Сергей, гуляйте вы.
Да-да-да.
Корова не гуляет.
Ну, хорошо.
Она может нагуливать только молоко.
Есть ли какие-то минусы вот в свободном шлянии?
Да не шляется корова.
Ну, хорошо.
Но пасется она.
Ну, хорошо, выпасть.
Шляетесь вы между Сочи, Ростовом, Санкт-Петербургом.
Да, да. И другими тысячами городов, я понимаю.
Ну, что касается содержания, я считаю, и это доказано, что оптимальным содержанием является во-первых, однотипное кормление, во-вторых, максимальное предохранение животного от погодных катаклизмов, то и солнце, дождь, снег и все остальное. Поэтому я первое время, когда у меня не было все готово, я практиковал.
Выгул.
Да, мы их выпасали. Там у меня есть участки, на которых мы выпасали. Но, как показала практика, при этом увеличивается резко заболеваемость, и их они получают много травм, потому что...
Ноги ломают.
И ноги ломали, и ноги, и получали солнечные удары.
Да вы что?
Да, да. Поэтому... И это
ест,
не лучшее место.
И ест, наверное, что попало, да?
Ну, ест, да. Бывает у нас такой период, всякие паучки, они съедают, там в желудке какие-то происходят у них моменты, обдувается и умирает. Поэтому не лучшее для нас это средство по пастьбе. Естественно, это намного уменьшает затраты по содержанию, потому что не нужно...
Тратится там, на корм.
На корм, да, он растет. Но с точки зрения, опять же, кормовой эффективности, у нас с июня уже и по сентябрь трава высыхает, особо там не покушать.
Михаил Сергеевич, а с молоком вы что делаете? Вы ее просто в чистом виде, как сырье, отдаете каким-то молокомбинатам? Или вы собираетесь у себя построить, или уже построено, да, какая-то переработка?
Ну, сейчас мой брат занимается переработкой молока.
Во что?
Он производит сыр, сметану, адыгейский делает сыр, сметану, творог, сыворотку, соответственно, и продает по торговым точкам, развозит. Но объемы маловаты, он всего перерабатывает литров 200 в день, ну, как бы слабовато. Мы вот планируем в этом году поучаствовать в программе. Есть такая программа по развитию семейных молочных ферм. Выдают гранты до 30 миллионов. Если удастся, то обязательно построим свою переработку, чтобы...
И что будете делать тогда уже вот в таких объемах?
Ну, то же самое.
Но большие объемы.
Да, ну немножко больше объема, потому что с ценой все непонятно. У нас вот цена с февраля упала на 34% на молоко упало.
С топливом не стыкуется?
Вообще никак.
Не бьется?
Просто.
Сколько у вас человек работает?
На ферме у меня работает 7 человек, 2 доярочки, 3 механизатора, управляющий.
И вот так вот все и
потихоньку
развивается.
Да.
Михаил Сергеевич, ну вот видите, когда в студии каждый раз оказывается интересный человек, время пролетает совершенно незаметно. У нас уже и час, к сожалению, подошел к концу. Михаил Сергеевич, вам огромное спасибо. Мы рады с вами познакомиться.
Спасибо.
Вот, Михаил Сергеевич Радченко, фермер, крестьянин, хозяйство Радченко так и называется. Ну и встретите где-нибудь торговую марку, берите, правильно? Михаил Сергеевич.
100%.
Спасибо большое.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.